Я хочу поговорить с вами сегодня о колене Иуда. И это очень-очень особенное колено. И всегда, когда я начинаю урок, мы повторяем с вами, да, колено, которых мы учили. И мы говорили о колене Рувена, что это качество ответственности. Мы говорили о колене Шимона, что я бы сказала, основное качество Шимона – это умение вести войну и быть отважным, смелым воином, при том, что даже также колено Рувена было колено воинов. Колено Леви – это колено, которое преподает Тору и служит в храме. И мы говорили о Левиим, что им свойственно качество суда и критики, и Коханим, которым свойственно качество любви и милосердия. И сегодня мы говорим о колене Иуда. Давайте узнаем об этом колене побольше и выучим его. Прежде всего, мы знаем, что у нас мы называемся Иудим. Да? Я Иудия, я еврейка. А вы Иудим, вы еврей. И Иудим именно идет от слова Иуда, от этого колена. То есть весь еврейский народ называется по колену Иуда. И что же такого особенного в колене Иуда, что весь еврейский народ получил его, как бы имя наше, оно связано с именно этим коленом. Давайте услышим, да, с самого начала пройдем по известным личностям из колена Иуда и поймем, где их надел и в чем их сила. Колено Иуда, при рождении его, этого сына у Лей сказала: «Апам одеет Ашем». Сейчас я поблагодарю Всевышнего. Мы знаем, что у нее было четверо сыновей уже: Рувен, Шимон, Леви и Иуда. Иуда – это четвертый ребенок. Наши праматери знали, что всего есть 12 колен Израиля, и знали, что будет 4 праматери: Рахель и Лея, и их служанки Зилпа и Билха. И если мы разделим 12 на 4, то мы поймем сразу же, что на каждую праматерь должно быть 3 сыновей. Но это было не так. Лея родила не 3 сыновей, как сказала она с Леви, что сейчас прилепится, будет провожать меня всегда мой муж, потому что я родила ему 3 сыновей. Она вложила в Леви эту силу быть все время прилепленным, да, как бы ко Всевышнему, как она мечтала: прилепиться ко мне мой муж. Когда она родила Иуда, она сказала: сейчас поблагодарю Всевышнего. Почему здесь полагается благословение, да, здесь благодарность? Потому что я вижу, что я уже родила больше, чем моя доля. У меня уже 4 сыновей, да? То есть она сказала как бы: спасибо, да, я взяла свою долю. То есть она увидела, какую шефа, какую благодарность. Я вижу, есть рука поднятая, вы мне... Мария подняла руку. Вы хотите задать вопрос, Мария? Мирьям, как это работает?
У Марии работает микрофон, пожалуйста, мы вас слушаем.
А. Окей. Я буду продолжать, а Мирьям, вы руководите вопросами, ответами и так далее. Я буду рада ответить или в чате, или если вы напишете, или в конце урока. И она рассказала: сейчас я поблагодарю Всевышнего, потому что я родила ему уже 4 сыновей. Это то, что сказала, Лея, да, и вот это вот качество благодарности, да, и это качество колена Иуды. Мила легодот, да, благодарить, от слова годая. Годая – это благодарность. Я хочу заметить, что когда мы кого-то благодарим, да, а когда мы не благодарим, мы не благодарим другого человека, когда он делает нам что-то хорошее, когда нам кажется, что нам это полагается. То есть мы считаем, что кто-то нам обязан, да, и он нам это дает. С какой стати я буду его благодарить? Это мне магия, да, это мне полагается. А когда мы чувствуем, что мы получили что-то, что нам не полагается, Да, то естественная реакция – это благодарность. Очень интересно, что на иврите слово «легодот» – «благодарить» – у него есть еще одно значение. И второе значение слова «легодот» – это с чем-то согласиться. Согласиться с мнением другого, с позицией другого. Например, я говорю, что я согласна, что это не так. Например, «они модаше», «они лоцодекет», да, что я не права. То есть «легодот» – это также согласиться с той претензией, которую к тебе предъявляют. «Легодот» с чем-то, признать что-то, умение принять то, что говорит тебе другой. Очень часто мы наполнены собой, и мы видим мир только с нашей стороны. И так как мы видим мир с нашей стороны, мы не можем признать правоту другого человека. Мы не можем легодот, мы не можем признать, что он прав, потому что если он прав, тогда, значит, наверное, я не права. А как это я могу быть неправой? Или как может быть, что истина не со мной? И ошибка многих людей это недостаток многих людей в том, что они не умеют принимать легодот, соглашаться, принимать свои какие-то ошибки, согласиться с тем, что мы где-то были неправы. И вы знаете, что на Йом-Кипур, да, мы говорим «видуй». Что такое «видуй»? «Видуй» – это как бы когда мы раскаиваемся перед Всевышним за свои грехи. Так называется молитва «видуй» от слова «легодот», что я соглашаюсь и принимаю, и говорю, что я был неправ. Это и есть «видуй». Принятие своих ошибок, согласие с тем, что я сделал что-то неправильно. Это «видуй». И вот в этом имени Иуда есть два элемента. Есть элемент принятия своих ошибок, понимания своих ошибок, признания своих ошибок. И в тот момент, что мы признаем свои ошибки и мы понимаем свою несовершенность, мы можем бесконечно поблагодарить того, кто, несмотря на это, нас поддерживает, кто, несмотря на это, нам дает. То есть это выйти из состояния, когда мне все положено, а понять, что все, что ты получаешь, это вообще тебе не положено. И тогда можно, когда ты принимаешь, что ты ошибался, что ты делал что-то неправильно, и ты говоришь, вау, а мне все равно давали, то тогда ты можешь по-настоящему поблагодарить. И это вот такая игра слов. Между «они моде» – «я признаю», и «я моде» – «я благодарю». Из-за того, что я признаю, что мне это не полагается, я благодарю за то, что мне это дано. И это то, что сказала Леа, когда она назвала своего сына Иуда. «Они моде» – «я принимаю, что я все время жаловалась и жаловалась и жаловалась», да? А на самом деле я получила больше того, что мне положено. Я родила ему уже Яакову 4 сыновей. Я приняла и поняла, что я получила больше. И сейчас, когда я поняла, что я получила больше, теперь я мода. Теперь я благодарю за все, за то, что я получила. Нельзя поблагодарить, пока ты не принял и не понял, что ты получил больше, чем то, что тебе полагается. Это и тайна колена Иуды. Это содержание колена Иуды. И сейчас мы это увидим. Сказали наши мудрецы, так как Лея сказала Иуда и признала, и поблагодарила, так вышли из колена Иуда те, кто будут признавать и благодарить. И все псалмы Давида, Буалейхо Дая, кто может по-настоящему благодарить Всевышнего, это те, кто видят те чудеса и те вещи, и те прекрасные вещи, которые происходят с нами. Давид Амелах, царь Давид, он тот, кто моде. Он тот, кто бесконечно благодарит Всевышнего в своей книге Тегилим. Но давайте рассмотрим сначала самого Иуда, историю, которая Тора рассказывает нам об этом колене. Первое, начнем с главы колена, с самого Иуда. Иуда, он начал как бы свой путь с момента первого его появления в Торе. Это когда он говорит братьям, опять, если вы помните историю с Йосефом и споры, которые были между братьями, какое колено будет вести, какое колено самое главное, какое колено руководит и так далее. И было бесконечное напряжение между коленами, потому что, как мы сказали, что в жизни очень многие вещи важны. И Рувены важны, ответственные, и Леви важны, преданные бесконечно Всевышнему. Есть много, и Йосеф, и мы поговорим о нем позже. И каждый считает, что его подход к жизни, его как бы сила, она самая главная, она определяющая. И поэтому между братьями есть вот это вот напряжение, а кто же будет царем среди них, кто же будет вести народ. И мы видим, что все братья приняли величие Иуда. Величие сына этого колена Иуда, братья принимают его как царя. И мы увидим благословение Иуды, да, царские благословения. Но сейчас мы узнаем, почему же Иуда, эх заха Иуда ле малхут, как удостоился Иуда, что это колено, из которого происходят цари Израиля. Что было в Иуде, что он заха бе малхут? Это то, что мудрецы задают наш этот вопрос и говорят, а почему? Почему именно Иуда? Почему выбрали его из всех колен? Эх заха Иуда ле малхут? Как Иуда удостоился царствования? И еще немножко мы определим, что такое царь в Израиле, что такое это качество малхут, царствование, как оно определяется, кто называется царем в Израиле. Давайте начнем сначала с Иуда. Первое, что мы знаем, что когда братья Шимон и Леви, да, которые вместе сказали, давайте убьем Йосефа, он хочет нас всех аннулировать, чтобы только он был еврейским народом, и давайте его убить, давайте его убьем, Иуда сказал, что мы его не убьем, а мы продадим его в Египет, мы продадим его Ишмаэлим. И идея продать Йосефа была именно Иуды. Он сказал, не будет на наших руках его крови, и мы продадим его Ишмаэлим. Он не знал план Рувена, что Рувен предложил бросить его в яму с тем, чтобы потом его оттуда вытащить. Рувен в то время не был с братьями, когда Иуда внес свое предложение продать Йосефа Ишмаэлим. И тогда, когда Иуда предложил, и Иуда выразил, что как он считает правильно поступить с Йосефом, что вытащить его из ямы и продать его Ишмаэлим, все братья приняли предложение Йосефа. И так Йосеф оказывается в Египте. Но когда все братья вернулись к Якову и сказали ему, и что они сказали ему? Они не сказали, что они его продали, а что они сказали? Что злой зверь разодрал Йосефа, и вот это его одежды особой, что ты сделал ему в крови, узнай, пожалуйста, или одежды твоего сына эти. И тогда Яаков приходит к заключению Таров Турав Йосеф, что Йосефа разорвала какая-то дикое животное, да, и что он погиб. И это то, что думает Яаков, основываясь на тех фактах, которые принесли братья. И когда все братья увидели горе Якова, и насколько он в печали, и как он плачет о Йосефе, они пришли и сказали Иуде, зачем ты нам сказал это? Почему ты не сказал нам не убивать его? Почему ты не сказал нам вернуть его отцу? То есть все братья, они набросились на Иуда, потому что они видели в нем лидера, и сказали, почему ты не сказал нам, что нельзя это делать. То есть мы видим, как это не просто быть лидером, что я, Иуда, пытался решить ситуацию, не споря с братьями, но на самом деле из-за того, что он не был достаточно смелым для того, чтобы принять правильное решение и вернуть Иосифа отцу, в итоге братья сказали, если ты неправильно нами руководишь, и из-за тебя все это произошло, что ты не остановил нас, сказано «горидо томикдулато», они как бы сняли с него его величие. То есть они сказали: «Иуда, ты теперь как бы не царь, не важный брат в семье, потому что ты не выполнил тех обязательств, как бы ответственности, которые мы все на тебя наложили. То есть мы думали, что ты покажешь вот это лидерство, и ты по-другому». И здесь мы видим ожидания от лидера. С одной стороны, братья хотели вообще убить Иосифа, а с другой стороны, что они ожидали? Они ожидали вот этого настоящего полного лидерства, полной смелости от лидера группы, чтобы он остановил от их же злых намерений. И мы видим, что как Иуда удостоился царствования, да, говорят мудрецы, после того, как Иуда, его братья спустили с его величия, есть следующая история, которая история Иуды и Тамар. И давайте немножко расскажем, что же там произошло. Когда братья, как бы, и Яков, и все в семье трагедия, да, потому что пропал Иосиф, и один винит другого. Вау, и мне вдруг это так напоминает наше состояние, да, что у нас есть люди, которые пропали, которые в Азии, да, один винит другого, кто виноват, где наши лидеры, почему не сделали, сами сначала не хотели все, а потом давайте дружить с Хамасом, давай, а сейчас мы говорим, почему такое допустили и так далее. То есть вот это состояние, по-английски говорят confusion, да, когда мы все запутаны, когда мы не знаем, кого обвинять, да, вот это вот очень мне напоминает состояние, как с тем, что Иосифа нет среди братьев. И что же происходит дальше в этой ситуации? Сказано, Иуда, который был лидер, да, он уже как бы потерял свое лидерство. И сказано, что он опустился. То есть для Иуда, приняв неправильное решение, он как бы потерял свое вот это вот величие. И он идет и женится на одной из женщин Кнаана и земли, где он жил. В итоге у него рождаются два сына, и эти сыновья вырастают. То есть мы видим, что время идет, Иосифа нет, да? И пока Иуда как бы находится в таком потерянном состоянии, да, он не смог сделать то, что должен был сделать, он не смог спасти Иосифа. И когда мы совершаем ошибки, очень часто это приводит нас еще к худшему. То есть одно падение ведет за собой другое падение. Он не сумел правильно, достаточно сильно прореагировать. Это не то, что он не спас Иосифа, он спас Иосифа, Иосиф остался жив. И мы узнаем все, что произошло с ним в Египте. Он должен был попасть в Египет. Но Иуда со своей стороны, и все было от Всевышнего. Как бы здесь такая игра, что с одной стороны, как будто бы человек решает, а с другой стороны, евреи должны были спуститься в Египет. Это было план Всевышнего, но это не освобождает Иуда от его ответственности. И Иуда, его реакция на то, что произошло, он еще опускается. Он опускается, он женится, у него рождаются сыновья. И сначала своему старшему сыну он берет женщину по имени Тамар, да, он берет для старшего своего сына жену по имени Тамар, и старший сын Иуда грешит и умирает. И тогда он дает этой Тамар своего второго сына, и второй сын тоже ведет себя неправильно и умирает. То есть двое сыновей Иуды умирают, и остается эта невестка Тамар, которая, у него есть третий сын, которого зовут Шела, он уже тоже подрос. И, по идее, то, что ну, должен сделать Иуда, это что, чтобы его сын, третий сын, женился на Тамар. Но он не знает, что его сыновья вели себя неправильно, были грешниками, из-за этого умерли. Он думает, что проблема на с Тамар, а не с его сыновьями. И он говорит, нет, я не спешу давать своего третьего сына, чтобы он женился на Тамар. И он как бы оставляет ее вот так, как есть, да, и она ждет, как бы это состояние называется состояние ебума. То есть она по Торе, я сейчас не хочу входить в эти законы, но есть такой статус, да, как бы, что есть мицва, есть заповедь, что если мужчина умирает без того, чтобы у него были дети, то его брат, да, он должен жениться, это называется ебум, на жене, на вдове старшего брата, для того, чтобы было продолжение у его брата и у этой женщины, чтобы она не осталась вдовой и одной. Понятно, что мы говорим о времени, так сказать, о многих тысячелетиях еврейской истории, да, сегодня практически никто не делает ебум, есть другая процедура, которая называется халица, и, может быть, на каком-то занятии мы обсудим, что такое ебум, и что такое халица, и как это работает. Здесь нам нужно понять в этой истории, что это как бы то, что происходило, да, и она, Тамар, ждала, что на ней женится третий сын Иуды. И этого не происходило. И тогда она решила, что если не он, то тот, кто должен на ней жениться, это сам Иуда. И она одела на себя одежды, на иврите это называют, нескромной женщины, я не знаю, как это сказать красиво по-русски, и села вместе на перекрестке дорог, и Иуда, который шел мимо, сказано, и свернул он к ней. То есть он не знал, кто эта женщина, соблазнительная, окей. Она оделась соблазнительно, и она села, как ведут себя нескромные женщины, у дороги, и сказано, что вошел к ней Иуда. Иуда свернул к ней, увидел ее, не узнал ее, он не знал, что это Тамар, его невестка, и был с ней. И он спросил у нее, а что тебе прислать, да, какой, что я тебе должен? И она сказала, пришли мне этих изим, этих ягнят, да, двух ягнят. И очень интересно, что эти ягнята, да, которые она сказала ему прислать ей, это был напомнить ему, как бы, все вещи, которые случаются с нами, они напоминают, да, о наших грехах. И это, и почему она сказала именно, пришли мне двоих ягнят, потому что в кровь ягненка опустили братья одежды Йосефа, когда показывали отцу. Да, и как, почему Яков сказал, вот убили Йосефа, потому что он увидел его одежды окровавленные. А как одежды были окровавленные, потому что их опустили в кровь этих ягнят. Так она говорит, пришли мне двух ягнят. И когда он присылает ей этих двух ягнят, она говорит, а пока дай мне что-то, чтобы у меня осталось, да, что это будет залогом мне, что ты принесешь мне ягнят. И он отдал ей свою как бы царственную печать, да, что он был главным среди колен, и он отдает ей свою печать. И еще один признак тоже царственности, как такое головное покрывало, есть мнение, он отдает это ей пока как залог. И когда он возвращается для того, чтобы, и когда он посылает ей ягнят и просит вернуть то, что он дал ей в залог, этот залог остался у Тамар, и они говорят все люди, никакой здесь женщины нескромно не сидела, мы вообще не знаем, о чем речь, никого тут нет. То есть Иуда остается без своих царских признаков, да, без своего уважения, без того уровня духовного, на котором он был, то есть один грех с Йосефом тянет за собой другой грех с сыновьями и с тем, что он как бы был с Тамар, не зная, что это его невестка. Но в любом случае Мы знаем, что жена Иуда к тому времени умерла, но это не поведение, которое соответствует главу колена. Да, это не поведение, которое соответствует этому человеку по имени Иуда, который мы знаем, о котором рассказывает Тора. И вот через несколько месяцев, и что говорят Иуде, что Тамар, который, по идее, ждет твоего третьего сына, чтобы он на ней женился, она беременна, и никто не знает, она не замужем, непонятно, от кого она беременна. И тогда Иуда говорит, если она беременна, она должна быть наказана, она как бы вела себя нескромно, и она в то время, что она ждала Ебума, она как бы как замужем, как обрученная, да, она не свободная женщина, как такое может быть, что она должна быть в нашей семье, и как это она так себя вела, я сказала, она должна быть убита. Это решение, которое принимает Иуда по поводу Тамар. И что делает Тамар? Тамар посылает Иуда его вот эти вот царственные знаки, которые у нее были. И она говорит, узнай, да, чье это, да? Чье это кольцо, чье это украшение. От этого человека я беременна. И представляете, во-первых, что сделала Тамар. У нее были доказательства против Иуды, да? И она не хочет его позорить публично. Она как бы посылает ему эти ее доказательства, что у нее были, которые доказывали его неправильное поведение и вообще, что от него она беременна. Она говорит, вот я тебе даю, но посмотрим, как ты себя поведешь. Узнай, чьи это вещи. От этого человека я беременна. И что говорит Иуда? Представьте, какой это позор. Да? Что он должен сейчас сказать? Что он должен сделать? Он должен публично признать, что, во-первых, он виноват, что он ее обвинял в чем-то. Он виноват, что он не дал своему третьему сыну жениться на ней. И он виноват, что от него она беременна. Все эти три вещи он должен признать публично. И в этом позоре, да, и в этой ситуации и возвращается Иуда к своему царствованию. То есть мы видим дорогу вниз, 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 да, у Иуды, то есть ошибка за ошибкой, за ошибкой. И вот в этой ситуации, что он говорит? Он говорит, цатками мени, она права, да? И я публично объявляю, что мимени, от меня она в положении, и это моя история. И здесь проявляется качество Иуды, ехолет леодот, его умение признать свой грех, признать свою ошибку, признать свою слабость, признать свое падение, признать, что он несовершенен, что он не оправдал надежд, что он не тот, кем должен быть. И вот в этот момент признания, да, начинается поднятие вверх. И говорят наши мудрецы, кто родился у Тамар? У Тамара родились два сына. Перец и Зерах. Перец – это прадедушка Давида, царя Давида, и вся династия царей Израиля происходит именно из этого места. Именно из принятия своих ошибок, из раскаяния, из позора, из честности. Да? Оттуда идут цари Израиля, оттуда растет царь Машиах. Говорит наши мудрецы, что все в это время плакали, да? Каждый занимался своими проблемами. Рувен свои проблемы, что он не спас Йосефа, и что он сделал, и что он влез в отношения своих родителей. И Яков оплакивал Йосефа, что он думал, что он погиб. И Иуда с тем, что с ним произошло, его история с Тамар. А чем в этот момент занимался Всевышний? Всевышний строил семью Машиаха. Всевышний строил наше избавление. Всевышний строил историю еврейского народа. Он в этот момент зарождал спасение. Спасение рождается именно из этого момента шельгодая, принятия. Когда мы падаем очень низко, когда мы разбиты, когда мы чувствуем плохо, когда мы чувствуем свою слабость, свою какую-то, я даже сказала иногда, когда мы искренни и честны по отношению к себе, по отношению к своим ошибкам, именно из этого места прорастает наше спасение, именно из этой боли вырастает наша геула, наше освобождение как народа. И здесь развивается, да, эта тема, и Иуда возвращает себе величие за счет принятия и объявления своих ошибок. Когда он признается, когда он моде, да, когда он принимает, что он ошибся, в этот момент он снова становится царем. В этот момент он снова возвращает себе тот статус, который он потерял. И что происходит дальше? И говорят наши мудрецы: «Бесхутма заха Иуда лемальхут», за что Иуда удостоился царствования? Говорят мудрецы, за то, что года, из-за того, что признал свою ошибку с Тамар. И признал предыдущие ошибки, все свои ошибки Иуда признал. За что он удостоился? За то, что такое царствование, это признание ошибок. Тогда говорят другие мудрецы, они задают вопросы, говорят, интересно. Так что такое царство? Он удостоился за то, что он грешил, за минус свой он удостоился царствования? Да, это очень странно. Понятно, что он должен был признать свою ошибку. А как же можно по-другому? И они как бы отодвигают это мнение и дальше приводят другую историю. И говорят: а я думал по-другому. Почему Иуда удостоился царствования? Есть следующее мнение. И Иуда удостоился царствования за то, что пообещал отцу вернуть Йосефа. И здесь мы вспомним эту ситуацию, что когда братья был голод в земле Израиля, и они пошли купить в Египет для того, чтобы купить еду. Вы помните эту историю, что был задержан Йосефом Шимон, и он сказал: вы сможете прийти ко мне только в случае, если вы приведете своего младшего брата Беньямина с собой. И тогда братья вернулись, им нужно было опять идти покупать еду в Египет, и они просили у Якова дать чтобы он послал с ними Беньямина. И кто сказал Якову, что мы знаем, что Рувен сказал, если я не верну Беньямина, ты можешь убить моих сыновей. Мы сказали, что это было очень предложение, да, которое эмоциональное, но неправильное, да, то есть он хотел взять на себя ответственность, но он сделал это неправильно, а Иуда сделал это правильно. Он сказал Якову: я беру на себя ответственность, да, он проявил ответственность, и он сказал: я верну тебе Беньямина, и если нет, то я буду грешен перед тобой в этом мире и в будущем мире. То есть он взял на себя полностью ответственность о том, что он приведет обратно Беньямина. И говорят, за что Иуда удостоился царства, за то, что взял на себя ответственность. И это, и это качество Малхут. Малахим, цари, они те, кто в нужный момент берут на себя ответственность. И когда уже Йосеф сказал, сделал вот эту всю историю, подложил кубок свой в мешок Бениамина, и потом вернул их всех и сказал: Бениамин, он тот, кто украл у меня кубок, и он останется теперь рабом мне, а вы все уходите, сказано, и подошел к нему Иуда. И здесь такая встреча между двумя царями, между Йосефом, который царь как бы над всем Египтом, и между Иудой, который царь, главное колено среди всех колен, и сказано, и подошел к нему Иуда, он был готов на все, да, до войны с Йосефом, чтобы защитить Бениамина. И тогда он говорит: оставь меня рабом и отпусти Бениамина. Когда Иуда готов отдать себя, да, за своего брата Бениамина, тогда это настоящий малхут. И это еще раз, и другой мудрец говорит, как Иуда удостоился царствования за то, что он был готов пойти быть рабом, так как он обещал это Яакову, что он в любом случае вернет Бениамина. И он сказал: возьми меня и отпусти Бениамина. Я пойду за своего брата. Я пойду на смерть, я пойду на рабство, я пойду на все, только отпусти Бениамина. И это было качество малхут, это было качество царствования, которое проявилось у Иуда, в его ответственности и самоотверженности, да, он был бесстрашен, Иуда, и он был готов на все ради своего брата. И когда Йосеф увидел, как братья раскаялись, и на что готов Иуда, тот, что сказал: давайте продадим его, давайте продадим Йосефа, а сейчас за своего брата, еще одного, от Рахели, он готов сам умереть, но главное, чтобы отпустили Бениамина, тогда Йосеф расплакался и открылся своим братьям. Но, говорят мудрецы, этого недостаточно. Из-за этого Иуда удостоился царствования, из-за того, что он заступился и был готов самоотверженно погибнуть ради своего брата, и понятно, что он должен был это сделать. Он же пообещал Яакову. Каждый, кто обещает, он должен выполнять свои обещания. Так мудрецы говорят: нет, этого недостаточно. Не из-за этого Иуда удостоился царствования. Но опять мы приводим это мнение, потому что это еще что-то, что показывает качество Иуда, качество Иудим. Я говорю это, мне хочется плакать, потому что это то, что мы видим сейчас в еврейском народе. Мы видим этого Иуда, когда мы видим солдат, когда мы видим народ, который готов за своих братьев идти на войну, защищать, отдавать свои жизни, воевать и так далее. За весь еврейский народ это Иуда, да? И когда мы видим, как еврейский народ плачет и изменяет свои качества, и делают шву, и раскаивается, и вместо того, чтобы ссориться и спорить, это моя дорога, это твоя дорога и так далее. То есть мы постоянно живем Тору, да? То есть все истории в Торе, которые мы читаем, они прямо происходят на наших глазах, постоянно возвращаются в нашей жизни. И мы видим исправление еврейского народа, да, качество Иуда, я буду еще об этом говорить, но заметьте этот элемент нашей жизни, нашей истории. И что происходит дальше? Говорят мудрецы: нет, не из-за этого Иуда удостоился царствования, а из-за кого? Из-за поступка Нахшона бен Аминадава. Нахшон бен Аминадав был глава, это уже не сам Иуда, это колено Иуда. Колено Иуда. Нахшон бен Аминадав, он был первым, кто вошел в море. И давайте поговорим немножко об этом. Что же это была за история? Когда евреи вышли из Египта, да, ушли уже от этого рабства, ушли от страданий египетских после 10 казней, и вот они идут, и что происходит? Перед ними море. Перед ними море, а за ними уже бегут египтяне. И египтяне еще немножко их на них нападут, и может быть их уничтожат, да, и тогда все стали плакать и кричать ко Всевышнему. И сказано: «Вайзаку эль Ашем», да, они кричали ко Всевышнему, и плакали, и молились. И Всевышний говорит Моше, говорят, что евреи разделились на разные группы. Были такие, говорили: давайте вернемся в Египет. да? Мы ушли оттуда, нет, мы должны быть рабами, ничего не поможет, мы никогда из этого Египта не сможем уйти. То есть, да, давайте вернемся. Это часть людей. Другие говорили, да, это как бы реакция на стресс, это реакция на травму. Как-нибудь я еще не знаю, будет у меня с вами возможность расширить эту тему. Но здесь есть четыре реакции на травму, которые как раз происходят, то, что описывают наши мудрецы, что происходило внутри еврейского народа, когда была вот такая критическая ситуация. Так часть сказали, вернемся в Египет. Часть сказали, давайте воевать с египтянами, да? Давайте соберем, я знаю, палки по пустыне, я не знаю что, где они там находились, и будем с египтянами воевать. Другая часть, они как бы полностью оцепенели, да, и молились, и кричали, но никак не реагировали на ситуацию. То есть такое оцепенение, бывает такое с нами, когда мы находимся в ситуации стресса, травмы. И что сказал Всевышний? Всевышний сказал, что вы кричите ко мне, да, что вы сейчас платите. Дабер эль бне Исраэль вейсау. Говорите, скажи еврейскому народу, и пускай идут. И куда идти? Идти в море. Как можно идти в море? Какой нормальный человек может идти в море? Как не воевать? И кричали ко Всевышнему, но должны были делать конкретные действия, да? И Гошем сказал, не кричите ко мне, да, какая проблема? И же идите вперед. И сказано, что кто пошел в море, это глава колена Иуда. Глава колена Иуда пошел по приказу Всевышнего в море, и благодаря Нахшон бен Аминадав, да, благодаря ему море разошлось для всего еврейского народа. И сказано, что он шел, и вода была уже по горло, и потом вода по нос, да, и он продолжал идти, из-за веры, из-за того, что он пошел и делал то, что нужно было делать, да, из-за этого разошлось море. И говорят наши мудрецы, из-за какого качества Заха Иуда Лемалхут признавать вину нужно и важно. И быть ответственным, и принимать на себя ответственность важно. Но еще что важно? Больше всего важно делать то, что ты должен делать. То есть Иуда – это колено действия. Колено, которое делает то, что нужно делать в каждый конкретный момент. Это настоящий лидер. Кто называется Мелех, кто царь над еврейским народом, тот, кто в каждую секунду, в каждый момент делает то, что нужно делать. Цари или колено Иуда – это не абсолютные праведники. Мы говорим о грехе Иуда, о том, как он падал, о том, как он ошибался. Из него вышел Давид Амелах, и сказано «Ло ясур шевет ми Иуда». Все главы еврейского народа от царя Давида до Машиаха, они все потомки Иуда. Они все должны обладать этими качествами, лидерскими качествами, которые были у колена Иуда, которые есть у колена Иуда. И поэтому мы называемся сегодня Иудим. Почему мы называемся Иудим? Потому что мы должны обладать этими качествами. Мы еврейский народ, мы несовершенны. Есть среди нас, мы делаем полно ошибок, но мы не боимся их признавать. Мы не боимся легодот, да, сказать «да, я ошибся». Мы не боимся сделать видуй и попросить прощения. И сказать о нашем грехе. И мы не боимся легодот, благодарить Всевышнего за то, что Он нам посылает. Давид, его все время преследовали. Давид воевал огромное количество войн. И всегда есть вот этот конфликт в Тегилим, да, с одной стороны он говорит о своих страданиях, и с другой стороны он бесконечно благодарит Всевышнего. То есть умение понять, что даже вот эти страдания, они для меня, и даже при них я должен благодарить, да. Я говорю о невероятном уровне, а давай, чтобы мы хоть немножко могли к этому присоединиться и прочувствовать, и как-то постараться быть такими людьми. Но главное, из-за чего Иуда Захаба Малхут, из-за того, что он делал то, что нужно делать. И здесь я хочу как бы укрепить всех нас, и вас, и себя, что ситуация наша такая, что нужно быть Иудим. Нужно быть тем коленом, которое делает то в каждую секунду. И он и молится, и делает, и признает, и благодарит. И продолжает, и жизнь продолжается, и семья продолжается, и то, что мы должны делать, мы делаем, и мы делаем это с полной верой. И даже когда нам кажется, что вода уже по нос, да, куда дальше, как можно продолжать дальше, и даже когда мы грешим, да, когда мы ошибаемся, в этот момент Всевышний Мацмех Йешуа, оттуда, из этой боли, из этих ошибок, из признания ошибок, из работы над ошибками, Всевышний вырастает наше спасение. И надел Иуды, да, это бесконечно интересно, я все время смотрю на часы, сколько времени у меня осталось, но вы знаете, что надел Иуды — это от Иерусалима и весь юг страны. Весь юг страны — это надел колена Иуда. И Аза, и Ашкелон, и Ашдод, все эти города, если мы отрежем от Иерусалима так на ширину страны, и все внизу — это колено Иуда. И невероятен тот факт, что даже в книге Йошуа, да, когда колено Иуды должны были отвоевать всю землю Израиля и захватить, да, всю территорию, сказано: «Ямим рабим аса Йошуа эт амилхама». Слишком много дней Йошуа делал войну, да, всем было очень хорошо и на тех территориях, которые захватили, и, к сожалению, даже тогда Азу не захватили. Тогда это не были эти арабы, которые живут сегодня там. Тогда это был другой народ, который назывался Плештим. Но даже во времена царя Давида, да, и даже во времена этот район Азии, это как бы район, который оттуда всегда идет заболевание для еврейского народа. Как бы оттуда всегда идут наказания. Потому что даже во времена Йошуа и Шофтим, да, когда захватывали землю Израиля, и этот надел колена Иуда, никогда его полностью не освободили. И оставались там другие народы. То, что я хочу заметить, если вы напишете Иуда, это буква Юд, Гей, Вав, Далет и Гей. Иуда — это отражение имени Всевышнего. Там есть все буквы Юд, Кей, Вав, Кей, что это... Это буквы имен Всевышнего. Если вы посмотрите, у него у самого Иуда есть только одна буковка, что он добавил, это буква Далет. Что она означает на иврите слово Далет? Вы знаете, что это Делет, да, это дверь. А также мила Далут. Далут — это бедность, скромность. Как бы всегда Иуда чувствует, что у меня нет, и мне ничего не полагается. Я отражение Всевышнего на земле. Да, и Иуда, он как бы отражает Всевышнего. Он ничего, он как бы, он скромный. Он воин, который воюет, но знает, что он делает, но знает, что все от Всевышнего. Он воюет, и он знает, что победа от Всевышнего. Он не тот, кто сидит дома. Он не тот, кто прячется. Он не тот, кто убегает. Он не тот, кто не берет на себя вину или ответственность. Он тот, кто ведет народ и воюет войны. Да? Сказано: Гур Арье Иуда. Гур Арье. Гур Арье, вы знаете, символ Иерусалима, да? Это лев. И на колене Иуда, символ колена Иуда — это Арье. Но какой Арье? Гур. маленький, как бы молодой лев Иуда. Потому что старые львы, они такие ленивые, они царственные, но лежат себе. А маленький лев, у него есть азут, у него есть смелость, наглость, да, решительность, решимость, львенок, да, львенок, Гурари это львенок. Он идет в бой, он не боится никого. Мне почему-то сразу в фильм приходит в голову, да, знаете, король лев, да, вот львенок, который никого и ничего не боится. Гурарье, да, львенок такой Иуда. Он смелый, он ответственный, он скромный, да, он умеет признавать свои ошибки. Из признания ошибок он растет, он меняется, и он добивается своего величия. Теперь, что такое малхут? Что такое часть качества царств? Кто такой мелех? Да? Кого мы называем царем? Иногда вы смотрите на человека и вы говорите, вот он настоящий мангиг, он настоящий лидер. Да? У него есть качество, это малхут, царственности. Что это за качество? Что вы видите в нем? Прежде всего, безусловно, смелость. Да? Смелость – это одно из лидерских качеств. Это умение принять и услышать другого, и признать мнение другого, признать свои ошибки, не бояться. Внутренняя сила. Да? Это сила упасть и встать. Это сила... Потому что слабый человек, почему он не боится признать свои ошибки? Потому что ему кажется, что если все вдруг узнают, что он несовершенен, да, все, нет для него места. А у кого есть настоящее уважение к себе, он не боится признать своих ошибок. Он знает, что он ценен и всегда сможет встать и подняться. Нет у него страха перед признанием ошибок. Наоборот, из этих ошибок он встает и он учится. Да? И не страшно ему признать и услышать, да? С кем-то согласиться, признать мнение другого человека, услышать его сторону. Он не боится, да, потому что в нем, внутри него есть малхут. Он ответственен. Но главное слово малхут – это буквы мем, ламет и хав. Мем – это муах, лев – это сердце, и кав – это наши как бы физические желания. Что он руководит собой, что его понимание, моах, да, его голова, руководит его сердцем, руководит его эмоциями и руководит его физическими желаниями. То есть он весь, да, так и сказано, так человек выглядит. Человек, он как бы прямая линия от головы к сердцу к желаниям. Да, то есть он стоит ровно, да. Это мелех. Каждый из нас, в нем есть этот малхут. И как достичь вот этого малхута? Как достичь вот этого вот этой царственности? Да? Как Иуда к ней пришел, что его понимание, оно всегда им руководило? Делай то, что правильно. Делай то, что правильно. В каждой ситуации смотри на ситуацию. У тебя полно разных эмоций, чувств и так далее. Тебя раздирает. Соберись, да, тебе хочется то, тебе хочется другое, соберись, да, малхут, признай свои ошибки, соберись и делай то, что правильно, это и называется малхут, из-за этого, как он удостоился вот этой работы над собой, и это Иуда, давайте, пожалуйста, научимся и принимать, и сожалеть о том, что мы сделали, уметь сказать это, да, я был неправ, а дальше давайте научимся благодарить. Благодарить Всевышнего за все, что Он делает с нами, и Он приведет нам царя Машеха, Он приведет нам избавление, и из этого несчастья Он нас Йошия. Давайте, скажите, я вижу поднятые руки, помогите мне, Мирьям.
Во-первых, спасибо. Очень-очень действительно, я очень люблю ваши уроки, это интересно. Руку у нас поднимал следующий лектор, мы ее подключили. У нас есть одна минута, и, может быть, мы в одну минуту немножечко уложим ту тему, которую, извините, мы сегодня не затронули. Это Машиах. Он же тоже из колена.
Да. Понятно, что Машиах, он из колена, он продолжение, это Бен Давид, Машиах из дома Давида. И когда я буду говорить о Йосефе, я, может быть, немножко поговорю о Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид, об этих понятиях, что это такое. Но я только могу сказать, что, знаете, говорят, что легче не жить время во время Машиаха, легче на него просто о нем читать и смотреть со стороны. Так, если я смотрю на карту, да, и читаю то, что происходит с нами сейчас, да, если это как бы жить, это очень страшно это жить. Но если посмотреть на это как учебное пособие, да, и смотреть это материал, то есть учебное пособие, оно потрясающее, да, и оно показывает и величие еврейского народа. Мы настоящие иудим, да, то есть то, как еврейский народ все вместе собрались и поняли свои ошибки, и делаем мы все работу над ошибками, и исправляемся, и любим, и принимаем друг друга, и болит нам боль другого еврея, и ответственность мы берем один за другого, и все делаем, и все вместе, и все объединены. Это потрясающая Иегуда. И я читала, я не знаю, сколько у вас есть возможности читать то, что пишут. Сегодня слышала, смотрела одной женщины, как она говорила, как она там осталась жива и за счет того, что она постоянно благодарила Всевышнего за каждый шаг. Она говорит, я еще дышу, одну момент, я благодарю. Еще дышу, вокруг меня стреляют, но я еще жива, благодарю. И так с этой благодарностью она была спасена. Люди, которые в таких ситуациях благодарят Всевышнего, не знаю, что сказать, да, то есть здесь потрясающие силы духовные, которые выходят из еврейского народа, и я думаю, что особенно те, кто пришли из стран СНГ, да, которые приехали сюда, Олим Хадашим, мне очень жалко вас, что вы попали в войну, но если бы могли немножко как бы абстрагироваться от нас самих, а посмотреть то, что происходит вокруг нас, да, если мы все знаем, что мы останемся живы, и все закончится хорошо, да, то есть как бы так, что мы 100% это знаем, и мы просто смотрим со стороны то, что происходит, это просто невероятно. Это невозможно себе представить. 130% пошли в армию. Что значит 130%? Это значит 100% из тех, кто должны были идти в армию, и 30% это те, которые были свободны и пошли, несмотря на это. Вы видели еще какую-то страну, где есть в такой страшной ситуации 130% гиюса? А все остальные, я не знаю, все в Тегилим, все молятся, все делают все, что могут. Это просто смотреть, я не знаю, Микки Амха Исраэль. Есть еще такие вещи невероятные, да, как еврейский народ. Поэтому как бы это очень болезненная история у нас у евреев, да, то есть, но величие, оно просто, оно неописуемо. Спасибо вам большое. И надеюсь, спасибо, что на следующей встрече мы проговорим про Иссахара, про наших бизнесменов, что, может быть, вернемся к нормальной, к жизни, к обычной, да. И надеюсь, что будет спасение Бакаров Мамаш очень-очень скоро. Всего доброго вам, спасибо большое.